Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Евросоюз призвал немедленно прекратить огонь в зоне израильско-ливанского конфликта. Компания «ЮКОС» объявлена банкротом. Рабочие Бирюсинского гидролизного завода вновь объявили голодовку. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. В принятом на экстренном заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Первоначально против призыва к немедленному прекращению огня выступали Великобритания, Германия, Чехия и ряд других стран ЕС, предлагавших менее однозначную формулировку. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хезболлах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян усиления «Айта-Шаб» сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны «Хезболлах» не будет ликвидирована. Международные организации наращивают поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществлять поставки в стране.
Заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН. Гуманитарные автоколонны, направлявшиеся в два города на юге Ливана, сегодня были остановлены после того, как ни одна из сторон конфликта не смогла предоставить им гарантии безопасности. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Рибгун, который ранее был временным управляющим «ЮКОСа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании ЮКОСа банкротом. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов считает, что местные власти, в чьей собственности находится завод, не способны решить проблему предприятия.
Завод, на мой взгляд, восстановить просто в нынешних условиях не удастся. То есть он просто не конкурентоспособен. Там надо в комплексе решать проблему города, проблему трудоустройства, проблему завода. Но, на мой взгляд, в области таких ресурсов сегодня нет.
Сказал депутат областного законодательного собрания в интервью «Радио Свобода». Предыдущая июньская акция протеста на Бирюсинском заводе продлилась почти месяц. На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на Дортмундском вокзале, состояло из баллонов с пропаном и бензином, проводов и таймера. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», полиция не исключает связи между двумя инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Президент Украины Виктор Ющенко продолжает консультации с представителями парламентских фракций по поводу подписания «Универсала национального единства», документа, определяющего основные принципы развития страны. Заключительное заседание круглого стола с участием лидеров ведущих политических сил может состояться в ближайшие часы. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную парламентом кандидатуру премьер-министра, либо расформировать Верховную Раду. События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между грузинскими властями и оппозицией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кобаладзе.
Один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Ираклий Батьяшвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батьяшвили с лидером кадорских повстанцев Эмзаром Квициани. В ходе этого разговора Ираклий Батьяшвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации, несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Международное сообщество опасается, что Иран стремится завладеть ядерным оружием. В принятой в понедельник Советом резолюции содержится требование, чтобы Иран до 31 августа принял решение отказаться от работ по обогащению урана. Вот как прокомментировал резолюцию президент США Джордж Буш.
Иранцы должны ясно понять, мировое сообщество едино в намерении получить доказательства того, что Иран прекратил разработки в области ядерного оружия и не стремится получить военные ядерные технологии.
Сказал Джордж Буш. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию. Говорит помощник президента.
Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция.
Это было обращение 80-летнего Фиделя Кастро к своему народу.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Хезболлах. Больше шииты или больше арабы? Можно ли разоружить партию Бобы? Исламское духовенство о том, как нам обустроить Россию. Российский сайт о древних цивилизациях в Америке. И дети без родителей, но не в детских домах. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. По заявлению израильского министерства юстиции, в военных операциях в Ливане за последние три недели погибли 300 бойцов Хезболлах, а всего их, по данным израильской разведки, около 2000. И военная операция будет продолжаться до тех пор, пока все эти люди не сдадут оружие или не умрут. С тем, что они должны сложить оружие в ходе политического урегулирования конфликта, согласны и Россия, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты. И именно для этого в район Южного Ливана готовятся ввести международные силы. Но какое воздействие окажет международное давление на Хезболлах на весь окружающий регион Ближнего Востока? Хезболлах – шиитская организация. Шииты в большинстве только в трех странах региона – в Ираке, в Иране и в самом Ливане. Но она же и арабская организация, а арабы в большинстве везде на Ближнем Востоке, кроме Ирана и Израиля. Так что собой представляет Хезболлах как шиитский и как арабский фактор в регионе? При нынешнем лидере Хасане Насреле эта организация превратилась в Ливане в политическую партию. Но у этой политической партии за плечами следующее обвинение. Теракт против американского посольства и бараков морских пехотинцев в Бейруте в 83-м году. Против американского комплекса в Бейруте в 84-м. Три члена партии – Иман Магния, Хасан Аз-Зальдин и Али Атуа – в списке главных террористов, которых разыскивает ФБР. В 85-м году эти трое захватили самолет авиакомпании TWA. Хезболлах подозревается в организации теракта против израильского посольства в Аргентине в 92-м году и израильского культурного центра в Буэнос-Айресе в 94-м. Мы беседуем со специалистом по террористическим организациям Магнусом Ранстропом.
Конечно, если посмотреть на эволюцию Хезболлах как организации, то зарождалась она как маленькая группа, которую использовали с одной стороны иранская разведка, а с другой Сирия для своих внешнеполитических целей. Они направляли ее деятельность все 80-е годы. Яркий пример – участие Хезболлах в теракте против американских морских пехотинцев в 1983 году, когда погибли 243 человека. К К той же категории действий относится и серия похищений иностранцев в годы гражданской войны в Ливане, которая продолжалась с 1973 по конец 80-х. Конечно, во всех этих действиях есть элементы террористической деятельности. Хезболлах существовала во всем этом хаосе и использовала терроризм как часть своей тактики. Однако проблема состоит в том, что Хезболлах за годы своего существования, с момента образования в 1982-м, переросла в основного политического, социального и военного игрока на ливанской сцене. И по мере того, как она развивалась как шиитское движение на политическом, социальном и военном фронтах, ей все меньше и меньше приходилось прибегать к терроризму для того, чтобы добиваться своих политических целей.
Вот все говорят, что Хезболлах — продукт времени и политической ситуации в Ливане в начале 80-х годов, что она образовалась в 82-м году в ответ на израильскую оккупацию. Но есть исследования, которые показывают, что на самом деле Хезболлах имеет более глубокие корни в шиитском обществе. Например, что она взяла начало от движения «Аль-Дауа», которое изначально задумывалось в 60-е годы как международное шиитское движение, но не укрепилось в Ливане, зато стало довольно популярным в Ираке. Оно тоже начинало как террористическая организация, а сейчас представлено даже в новом правительстве Ирака.
Да, конечно, Хезболлах — это продукт эволюции. Годы формирования этого движения прошли под воздействием учений, развивавшихся в Ан-Наджафе. Оттуда сеялись знания в шиитском мире. Духовный лидер Хезболлах, шейх Фадлала, учился в Ан-Наджафе в 50-х-60-х годах. И большинство сегодняшнего командного состава Хезболлах, большинство лидеров этой организации, тоже получили образование в Ан-Наджафе, но чуть позже, в 60-х-70-х годах. Радикализация шиитского движения в Ливане произошла в 70-е годы под воздействием радикального палестинского движения. Палестинцы же и вооружали шиитов. Именно в эти годы, в 74-м, появилась группировка «Амаль». Политика «Амаля» во время Ливанской гражданской войны была намного более умеренной, чем политика иранцев или сирийцев. Более того, она была более умеренной, чем того хотела определенная часть шиитов в Ливане. Именно поэтому многие из тех, кто сформировал Хезболлах, это дезертиры из организации «Амаль». После того, как в 1982 году Израиль оккупировал Ливан, эти радикально настроенные шииты сформировали небольшую группировку, взяли себе название «Хезболлах» — «Партия Бога», заручились иранской поддержкой и начали свое завоевание страны. Сначала в южных пригородах Бейрута, а затем и в южном Ливане. Но все-таки в первую очередь они продукт оппозиции израильской оккупации. И, кстати, они боролись с Израилем так же, как и с другими западными странами.
Духовный лидер Хезболлах Аятолла Фадлала родился в 1935 году в Ан-Наджафе, где учился его отец. После 21 года учений в Наджафе Саид Фадлала вернулся на родину семьи, в Ливан, где открыл библиотеку, культурный центр для женщин и поликлинику. Гражданская война в Ливане заставила его еще больше расширить сеть социальной помощи. Он стал открывать детские дома, школы для инвалидов, медицинские центры и даже 3 института для слепых и глухих. Одновременно с Аятоллой Саидом Мухаммадом Бакиром Ас-Садром в Ираке Саид Фадлала в Ливане начал развивать и укреплять шиитское движение. После казни Ас-Садра режимом Саддама Хусейна в 80-м году остался фактически основным проповедником радикального арабского шиитского движения. Из книги «Хезболлах. Политика и религия» это исследование в университете Бирмингема вела Амаль Сааб Гораеб.
Центральным в подходе Хезболлах к политическим действиям является разделение мира, как его сформулировал Аятолла Хомейни, на угнетателей и угнетенных. Более того, и открытое письмо 1985 года, и предвыборная программа 1992 года адресованы угнетенным. А поскольку ни слабость, ни высокомерие не являются ценностью ни одного религиозного сообщества, интерпретация угнетения, которую дает Коран, намного более универсальна, чем даже марксистская интерпретация. Угнетенными могут быть не только любые социальные классы, но и представители любых религий. Это распространяется и на ООП, чей светский подход не помешал Хизбаллах осудить развязанную движением Амаль войну против лагерей и активно вмешаться на стороне суннитских палестинских беженцев.
Итак, отношение Хизбаллах к угнетенным в точности повторяет учение лидера исламской революции в Иране Аятоллы Хомейни. Из книги Хизбаллах «Политика и религия».
Надо подчеркнуть, что любая угнетенная светская группа или государство получают не только прощение, но даже моральную поддержку партии. Хизбаллах симпатизировала не только светским, христианским, но даже и марксистским лидерам Третьего мира – Нельсону Манделе, Даниэлю Ортеге и Фиделю Кастро, поскольку их страны находятся в категории угнетенных. Кастро, например, даже уважаем за сохранение независимости Кубы от американского влияния и за противостояние американской гегемонии в Южной Америке.
Вернусь к разговору с Магнусом Ранстерпом. Итак, Хизбаллах прошла на самом деле серьезную эволюцию.
Постепенно, по мере того, как Хизбаллах переросла в политического, социального и военного игрока, который определяет тенденции общества, организация вынуждена была сменить ориентиры. И основная перемена, основной день, когда Хизбаллах стала политической партией, был день подписания Таифского мирного соглашения в 1989 году. Соглашение положило конец гражданской войне в Ливане и требовало, чтобы все вооруженные формирования сложили оружие. Руководству Хизбаллах пришлось переориентироваться, поскольку только таким образом они могли заявить, что они партия сопротивления. А став партией сопротивления, они смогли сохранить свои силы и продолжить борьбу против израильской оккупации Южного Ливана. Важно учитывать одну вещь. Террористический компонент партии Хизбаллах всегда был незначителен и с годами становится все меньше и меньше. Это очень малая доля деятельности партии. Основной источник существования и поддержки Хизбаллах в ее социальной работе, в помощи, которую они оказывают шиитскому сообществу.
Магнус Ранстерп, специалист по террористическим организациям, ведущий научный сотрудник Национального оборонного колледжа Швеции. В шиитском Иране, хоть они и не арабы, идет набор добровольцев на помощь Хизбаллах. А вот арабский мир оказался менее единодушным. Есть выступление в защиту Ливана в целом, но есть и публикация, как та, фрагмент которой сейчас прозвучит. Ее автор – член Верховного Духовного Совета Саудовской Аравии шейх Аль-Абикан, считает, что у руководства Хизбаллах не было права объявлять джихад Израилю. Статья опубликована в лондонской арабской газете «Аль-Шарк Аль-Аусад».
Если мы будем отвечать на поспешные, эмоциональные и неверные призывы, мы никогда не достигнем нашей цели. Подтверждением тому служат действия Хизбаллах в Ливане, когда она самостоятельно приняла решение развязать войну, без того, чтобы это решение было принято естественным образом, то есть ливанским правительством. Хизбаллах не заручилась поддержкой, развязав войну против евреев, не приняла во внимание интересы людей и страны. Захват двоих израильских солдат, что Хизбаллах рассматривала как победу, на самом деле привел к трагедии и ощутимым потерям.
Саудовский шейх призывает Хизбаллах перестать заботиться о судьбах народа Ливана, перестать решать вопросы войны и мира и предоставить ливанскому правительству право заниматься всеми этими проблемами. Если бы речь шла о суннитской организации, то, вероятно, саудовского шейха бы послушали. В суннитской вере есть строгая иерархия. Увы, в шиизме каждый аятолла – собственный религиозный центр и собственное толкование Корана. А Хизбаллах – шиитская организация. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Духовное управление мусульман Нижегородской области выступило с идеями, направленными на повышение роли представителей ислама во властных структурах России. Идеи духовного управления вызвали резкую критику как со стороны светской власти, так и со стороны Русской Православной Церкви, рассказывает Олег Кусов.
Свои идеи о том, как реформировать российскую власть, лидеры нижегородских мусульман изложили в недавно опубликованном манифесте «Сценарий политического представительства Умы во властных кругах Российской Федерации». Среди основных предложений – введение в России поста вице-президента, который мог бы занимать только мусульманин, введение квотирования за представителями этой религии в органах власти всех уровней, частичная легитимизация исламского права, шариата, места компактного проживания мусульман. В манифесте поднимаются не только проблемы российских мусульман, но и вопросы, связанные с федеративным устройством государства.
Необходимость единения представителей мусульманской элиты насущно проявляется в кризисных ситуациях. Именно тогда срочно нужны рецепты для излечения тех или иных болезней, участившихся в последнее время. В качестве примера такого вируса приведем идеологический проект верхов по воцерковлению общества с попутной унификацией культур. При реализации этого плана национальные республики представляют собой явную помеху, бельмо на глазу. Идею ликвидации национальных образований не раз озвучивал президент, а ведь он не одинок в своих устремлениях. Тем более, нынешняя ситуация отличается все более явным вектором на построение виртуальной Святой Руси. В такой стране для несвятой Адыгеи или несвятого Татарстана просто не предусмотрено место.
Это был фрагмент из манифеста сценария политического представительства УМЫ во властных кругах Российской Федерации. Ответственный редактор манифеста, ректор Нижегородского исламского института имени Хусайна Фаисханова Дамир Хазрат Мухиддинов считает критику со стороны общественных и религиозных организаций неоправданной.
Я думаю, что никто не запрещал мусульманам нам высказывать свои мысли по поводу того, как обустроить наше отечество. Если кто-то считает неправильным наше предложение там вице-президента, прикрепленного за мусульманами, ну, извините, это наше право, которое мы имеем право высказывать. Кто-то говорит о ведении многошумства в ряде республик, там, национальных республиках. Кто-то высказал идею, например, слияния субъекта федерации. Должна быть некая дискуссия в обществе, если мы говорим, что мы строим демократическое государство.
Мусульманские деятели могут пострадать от своих же идей, считает политический аналитик Федор Шелов-Ковидяев.
Вот квотное представительство – это форма сегрегации. Для меня, например, совершенно безразлично, кто будет представлять в парламенте мои интересы, лишь бы он представлял их квалифицированным. А квоты – это на самом деле путь в апартеид, потому что сегодня мы, значит, устроим квоту для мусульман, потом мы устроим квоту еще для кого-нибудь. На самом деле это призыв к узакониванию неравенства и, в общем, при умелом обращении это может стать инструментом просто угнетения, в данном случае по религиозному принципу. Почему, условно говоря, парламент Нижегородской области не может состоять на 90% из татар, если они убедили избирателей, что они лучшие?
У ректора Нижегородского исламского института Дамира Хазрата Мухиддинова есть на этот счет свои контраргументы.
Ну что, греха таить, достаточно посмотреть все центральные каналы нашего телевидения. На сегодняшний день ни программу «Время», ни первый канал, ни второй канал фактически не обходится без того, чтобы ежедневно показать некий сюжет о роли Русской Православной Церкви в развитии нашего государства. Но ведь мусульмане тоже живут активной социальной жизнью. Почему бы также не показывать, каким образом мусульмане активно принимают участие в жизни нашего государства, а показывают только репортажи террористов, экстремистов. Вот у нас есть 5 районов компактного проживания татар. Там не происходит ни лоббирования интересов, ни школ, ни детских садов, ни каких-то библиотек. Самые нищие дотационные районы нашей Нижегородщины – это Татарский район, Краснотябрьский и по соседству рядом. Мы предлагали непосредственно органам власти нашей, давайте вот этих 5 районов компактного проживания объедините, пожалуйста, в один избирательный округ, в областное законодательное собрание. Постоянно перерассматривается, перечерчиваются округа. И если раньше это был один избирательный округ, один татарский район, то последним выбором сделали так, что все 5 районов оказались в совершенно разных избирательных округах. Поэтому мы видим, у татар, у нацменов остается еще меньше возможностей провести своих кандидатов, которые бы лоббировали интересы, в данном случае, татарской общины, других народов. А то, что все-таки законодательное собрание это и попытка лоббирования каких-то интересов, как мы видим, например, в Государственной Думе, есть ряд депутатов, которые постоянно поднимают вопросы в государственные трибуны о ведении православия, основ православной культуры в школах. Почему кто-то рассматривает это нормально, в светском государстве так и должно быть, когда мы говорим это на нашей Нижегородской области, уже считается каким-то экстремизмом, ваххабизмом. Сейчас в Нижнем Новгороде, в крупнейшем центре перевозки федерального округа, мы до сих пор не имеем ни одного детского садика, ни одного даже национального класса.
говорил ректор Нижегородского исламского института имени Хусайна Фаисханова Дамир Хазрат Мухиддинов. Даже частичное введение шариата в одном из субъектов России может привести к сложным последствиям, отмечает российский политический аналитик Федор Шаловко-Ведяев.
Здесь, к сожалению, мы наблюдаем двоякую ситуацию. С одной стороны, наиболее авторитетные духовные лидеры занимают очень взвешенную и разумную позицию. С другой стороны, и это мы знаем еще по началу 90-х годов, те люди, которых можно было бы условно назвать младомусульмане, то есть молодежь из мул и муфтиев, она и тогда занимала более радикальные позиции, и сейчас. В частности, в общем, это можно сказать и по поводу лидеров мусульман в Нижегородской области. В принципе, опять же, если слышать, что говорится уже много лет в Иране, в некоторых других странах Ближнего и Среднего Востока, в частности в связи с последним обострением ближневосточного противостояния, оттуда тоже звучит вот этот тезис о том, что духовные лидеры, они играют главную роль в жизни мусульманина. С исторической точки зрения, в общем, это достаточно верно, потому что так оно было всегда. Но другое дело, насколько продуктивно такое перетягивание каната сейчас, потому что ведь ислам – это, можно сказать, единственная по-настоящему политическая религия в мире. И в этом смысле, мне кажется, что вот такие попытки перетянуть в том числе и светские вопросы на себя, ну, они, с одной стороны, исторически выглядят достаточно органично, с другой стороны, заставляют задуматься. Прийти к теократическим формам правления даже в отдельных частях нашего богоспасаемого Отечества, но мне казалось, было бы сейчас не вполне уместно.
В манифесте Духовного управления мусульман Нижегородской области речь идет о тех нормах шариата, которые уже давно присутствуют в нашей жизни, уточняет Дамир Хазрат Мухиддинов.
Например, Рамзан Кадыров написал распоряжение, чтобы госслужащие посещали там работу в платках. И вот некоторые такие элементы шариата, как вакфная система. Например, у нас есть принят закон по поводу церковного хозяйства, церковной собственности. Это монастыри, это пашни и так далее. А, например, в мусульманском понятии вакуфы такого нету. То есть есть такие элементы шариата, которые были в России в царский период, затем частично в советский период, только трансформировавшись, которые ни в коем случае не противоречат конституции нашего государства и органично вписываются и в права, и в закон, и полезно для нашего общества. Не говорится, что надо довести элементы шариата, касающиеся судебных вещей. Есть татарские села в Мордовии, в которых эти элементы шариата уже присутствуют. И не признавать их, отвергать их, ну, я думаю, что не совсем правильно. Именно государство должно взять вот эту тонкую материю, как государственно-церковные отношения, и тонко, не обижая никого, провести все задуманные вещи во благо всех народов нашей страны.
Лидеры духовного управления нижегородских мусульман отвергают утверждение оппонентов о том, что манифест увидел свет только после того, как 12 июня, в День России, председателя духовного управления Умара Хазрат Идрисова не пригласили на торжественное мероприятие в Нижнем Новгороде. Эти мероприятия сопровождало театрализованное представление, одним из эпизодов которого стал захват торгового корабля террористами в арабских головных уборах.
На это Умар Хазрат ответил: но они же не одели пионерские галстуки или какие-нибудь женские платья в брюшечко. И комментарий, который еще дал Журавский, человек, который работает в Министерстве регионального развития, сказал: но вы понимаете, ведь в команде Ясир Рафата были также арабы, палестинцы, но они были христиане.
Это было мнение ректора Нижегородского исламского института имени Хусайна Фаисханова Дамира Хазрата Мухиддинова. Дискуссия вокруг мусульманского манифеста в Нижнем Новгороде продолжается. Она уже вышла за религиозные рамки, перейдя плоскость этнических отношений. Позицию духовного управления мусульман, согласно этому мнению, разделяют большинство местных татар, а их оппонентами выступают представители самого многочисленного в области русского населения.
Рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Европейский час. Поверх барьеров. В нашей программе театральный фестиваль памяти Бертольда Брехта. Счастливы ли голландцы, когда французские журналисты в летней спячке? Европейский музыкальный календарь. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку «Хезболлах» немедленно прекратить огонь. В принятом на заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хезболлах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока не ликвидирована угроза со стороны «Хезболлах». На железнодорожных вокзалах в германских городах Кобленц и Дортмунд во вторник были обнаружены взрывные устройства. Обе бомбы, находившиеся в чемоданах, были обезврежены. Полиция не исключает связи между двумя инцидентами, которые могли быть попытками совершить теракты. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на 1 год. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Ребгун, который ранее был временным управляющим «ЮКОСа». В Сухуми отменено намеченное на завтра заседание Координационного совета по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Грузия включила в список участников встречи неприемлемые для абхазской стороны кандидатуры, заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. В Узбекистане несколько журналистов были уволены с работы из-за того, что сотрудничали с неправительственными СМИ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. На западе Ирака в провинции Наджаф похищены 45 человек. Жертвами взрывов в Ираке во вторник стали не менее 40 человек.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российский сайт о древних цивилизациях в Америке. И дети без родителей, но не в детских домах. Мишабель, добрый день. Я поздоровалась с вами на языке майя. Лишь приехав в Мексику на полуостров Юкатан, понимаешь, что язык майя не умер, что на нем говорят и по сей день маленького роста люди, лицами похожие на древние маски майя и ацтеков. Майя не были уничтожены испанскими завоевателями, уничтожена была их цивилизация. Древние американские культуры у многих из нас вызывают живой интерес. Календари, пирамиды, обсерватории, уровень развития этих народов. Несколько лет назад двое энтузиастов создали в интернете сайт mesaamerica.ru, на котором делились своими впечатлениями от поездок в Мексику и Гватемалу. Вскоре к ним присоединились профессиональные исследователи индейских культур, и в итоге получился самый полный в Рунете научно-популярный сайт о древних цивилизациях Америки. О своем проекте рассказывают основатель сайта Андрей Уфимцев и доцент Месоамериканского центра имени Кнорозова при РГГУ, специалист по культуре майя Дмитрий Беляев. С ними беседует Александр Сергеев.
Откуда возникла идея создать научно-популярный проект, посвященный Мезоамерике? Андрей Уфимцев.
Это был 2000 год. Уже было совершено 2 поездки в этот регион, то есть в Мексику и Гватемалу, мной и моим товарищем Юрой Стукалиным. После чего возникла идея поделиться впечатлениями. А затем, через год, мы познакомились с Дмитрием Беляевым, с Мезоамериканским центром, и уже проект стал развиваться именно как научно-популярный.
На сегодняшний день что представляет собой проект Дмитрий Беляев?
Это интернет-проект, который дает информацию о индейских культурах, не обязательно древних, но и о современных. Мезоамерики, да, Мексика, Гватемала, также Северной Америки, Южной Америки, для широкой русскоязычной общественности. Наша идея состоит в том, чтобы сделать достаточно качественную информацию, хорошо иллюстрированную, кроме того, информацию оперативную. Поскольку в этой сфере, да, в изучении культуры индейцев, это старая проблема, информация часто там много десятилетней давности, там полувековой. иногда даже и вековой попадается.
Свежая информация в таких областях, как астрономия, куда ни копни, везде лежат свежие данные. А в области археологии стоит зайти в интернет, и, в общем, такая скудная довольно информация, детали обычно не найти. Где вы их берете?
Конечно, прежде всего, наши коллеги через научные связи. Какие-то материалы — это наши собственные материалы.
Ваш проект, вы можете сказать, он является профессиональным или любительским?
Задумывался как любительский, а стал профессиональным. Половина авторов — любители, половина — профессионалы.
Как обеспечивается тогда качество материалов?
Цензура.
Чья?
Цензура научная. Ту информацию, которая приходит, мы ее проверяем, мы ее смотрим на предмет ее научности.
А сколько сейчас реально людей участвуют в наполнении сайта?
12-15. То есть это постоянные авторы, которые или размещают собственные исследования, либо переводят.
Это в основном из Москвы авторы?
Нет. Украина, Москва, Рига, Курск, Ярославль.
Новосибирск. Да, София, Болгария, и условно московский. Он человек, который подписывается Москва/Бостон. Он в Гарвардском университете сейчас.
На меня, например, больше всего поразили схемы древних городов майя, потому что я нигде больше такой информации не видел.
Да, вот Андрей меня убеждал долго, что нужно это сделать, это обязательно, людям это интересно. Мы берем публикации, как правило, профессиональные, археологические, и оттуда используем информацию.
Ну, а вот люди, которые, как Андрей Ефимцев, ездили туда и своими глазами смотрели, их материалы пополняют эти карты?
Как правило, нет. Условные планы схемы, которые может сделать любой человек, это часть его отчета, его рассказа о своем путешествии. Все-таки карты и вся информация по городам, мы стараемся, чтобы она происходила из источников научных.
Есть профессиональная часть на сайте, есть впечатления, дискуссии там.
Ну, раздел путешествия — это любой человек может прислать рассказ, в общем-то, и стать автором проекта.
Кстати говоря, насколько трудно сейчас туда добраться и посмотреть?
Я бы рекомендовал, так как я за раздел путешествия отвечаю, обращаться, конечно, в местные турфирмы. Если вы хотите в Гватемалу, значит, в гватемальскую. Если в Мексику, значит, в мексиканскую и так далее. Так как направление не очень популярно, то есть мало народу ездит, то найти здесь человека, который знает лучше вас, если вы предмет знаете хорошо и организует, практически нереально. Лучше, конечно, хотя бы на ломаном английском или там испанском общаться с местными турфирмами. Безусловно, заранее по интернету, по почте, или зайти к нам на сайт, можно спросить.
Насколько адекватен образ вот этих мезоамериканских культур, который сложился в нашей русскоязычной культуре? Все мы знаем, что Кортес явился в Центральную Америку и в течение там одной ночи развалил всю социальную систему, которая там существовала. Все мы знаем, что, тем не менее, до наших дней дожило учение Дона Хуана. Насколько все это адекватно?
У нас специально есть такой раздел, мы его выполняем на сайте — собрание заблуждений. Вот это как раз пример такого рода заблуждений. Завоевание Кортесом Мексики — это заблуждение старое, оно еще из 19 века идет, из такой вот романтической историографии. Великий человек, он, конечно, негодяй, он жесток, но он, вот он совершил такое великое деяние. Хотя, помимо, да, непосредственно испанцев, у Кортеса всегда была поддержка его индейских союзников. Когда он пришел в Мексику, как раз ацтеки и император Монтесума создавал новую империю. Он ее централизовывал, он ее организовывал. И его подданные были этим недовольны, бывшие, так сказать, там, союзники, вассалы. Они воспользовались приходом испанцев для того, чтобы свергнуть тираническую власть. И Монтесума, он остался таким слабым тираном в памяти. Поэтому за вот этими там несколькими сотнями испанцев всегда шло 30-20 тысяч индейских союзников.
То есть не столько Кортес победил там кого-то, сколько он просто присоединился к той стороне удачно, которая победила.
Ну, не совсем, скорее наоборот. Как бы его
руководящая роль Кортеса, она, безусловно, в истории нельзя переоценить, я бы сказал.
Его, да, как новый фактор использовали люди, которые, те вот, да, правители, которые хотели свергнуть ацтекскую власть. То же самое произошло и в Южной Америке, да, с завоеванием Писары Инкской империи. В этом смысле это были такие удачи испанские, несомненно.
Но в дальнейшем действительно прежняя культура просто буквально исчезла, и на пустом почти месте из хаоса стала рождаться какая-то культура, уже унаследованная от Европы.
Нет, конечно. Латиноамериканская культура, она синкретическая в своей основе. Если сначала эти культуры вот, до приблизительно середины 16 века существовали параллельно, потом они изменились, и культура традиционная индейская, она ушла вниз, культура новая, метисная, стала культурой верхов, культурой городской. При этом, несмотря на естественные изменения, приход новой религии, все равно индейская культура осталась. Та христианская религия, которая существует в индейских общинах и до сих пор, она очень специфическая. Есть пример, записанная в первой половине 20 века, сказка у майя горного Чиапаса о злом черном Христе. Бог злого черного Христа победил и заключил под землю, и там, когда он ворочается, от этого происходит землетрясение. Это явно древний миф об объяснении землетрясений.
Но каким образом это на Христа отобразилось?
По-видимому, это такое преломление традиционной, действительно, индейской системы верований о том, что существуют, да, различные ипостаси богов, и у божества или какого-то сверхъестественного героя может быть его злой, даже не трикстер, а вот такой партнер. И, очевидно, появилась такая идея, что у Христа, как тоже героя сверхъестественного, тоже есть какой-то такого рода партнер, так сказать, оппозиционер. Недавно наши коллеги, немецкие этнографы, нам рассказали потрясающую историю про то, как современные индейцы видят мир. Мир, он четырехугольный, его, значит, окружает океан, а за океаном находится земля, куда уходят там умершие, да, ну, мир мертвых. И вот там живут русские, которые едят человечину и пьют кровь человеческую. Ну, это вот чисто древняя традиционная система представлений, в которую каким-то образом проникли вот такие антирусские, это в Гватемале, антикоммунистические, может быть, идеологические настроения гватемальской верхушки. Никак по-другому объяснить, почему русские именно. Больше они ничего о русских не знают, естественно. Что это какие-то демоны, да, были, а вот на их место стали русские.
В этом отношении очень интересно, как вот то, что пишет Кастанеда, это является в какой-то мере отражением реальных бытующих в индейской среде представлений?
Ну вот Кастанеда — это тема, которая очень популярна в России, ну не только в России, во всем мире, но именно как специалист я всегда говорю, что его многочисленные труды к реальной индейской системе представлений и религиозных мифологических практикам не имеют никакого отношения.
То есть это чистая билетристика?
Да, это, ну, не совсем билетристика, да, это, безусловно, какое-то такое современное учение вот в стиле New Age.
Религии нового века, да?
Да, это вот такие религии 20 века. Кастанеда — человек, который создал заново абсолютно такую систему, использовав там вот древние слова, тональ, нагваль, наполнив их совершенно другим содержанием, которое культурам индейским совершенно не свойственно и не может быть свойственно.
Но вот если говорить о том, что реально доступно для исследования и наблюдения на месте, приехав в какой-то город майя брошенный, что там можно увидеть?
Такой джентльменский набор любого там комплекса майя – это пирамида с храмом наверху, стадион для игры в мяч и остатки дворца правителя. Конечно, это в основном сохранилось, вернее, воссоздано. Центральное ядро городища, как правило, в 10 раз меньше, чем реально существовавший ранее город.
Ну вот в 10 раз меньше – это сколько примерно?
Самые большие города – это Чичен-Ица и Ушмаль на Юкатане, Тикаль в Гватемале, Тиотиуакан в Мексике. Примерно 2-5 квадратных километров.
То есть это все-таки порядочная территория, по которой можно, да, гулять. Я как-то не припоминаю ни в Европе, там, ни вот в Египте ничего такого масштаба. Там везде археологические такие вот объекты имеют размер, ну, несколько сотен метров.
Но это связано с тем, что, особенно у майя, да, города были очень разбросаны. Это не такая плотная застройка, как на Ближнем Востоке или в Европе. По площади они больше, чем города европейские там или ближневосточные, при том, что население было меньше.
И вот вся эта информация у вас, в общем-то, представлена на сайте, на mesoamerica.ru, да? А вы не пытаетесь издать какие-то книги на эту тему?
Мне кажется, что преимущество именно интернет-сайта в том, что мы не завязаны на издательскую деятельность, мы не связаны со сроками. В интернете можно сделать сколько угодно богатых иллюстраций, там, реконструкций. Мы пока довольны, проект живет именно в сети.
Важно качество еще — оперативность, да, то есть любой материал, новость оперативно появляется на сайте, может обсуждаться тут же.
Да, а как вы относитесь к новостям, которые появляются, скажем, в других СМИ, если они по вашей теме?
Мы, конечно, реагируем, потому что часто там бывает неправильный перевод или некритическое восприятие информации. Как правило, мы не берем вот информацию, которая публикуется нашими интернет-СМИ или газетами, потому что она вторична.
А к вам обращаются сейчас за консультациями?
Мы вышли на сотрудничество и с русской версией журнала National Geographic, и из журнала Geo тоже обращаются. Ну, а когда-то мы пишем сами, да, вот там гневные, возмущенные письма экспертов.
И как,
да,
реагируют?
Да, вот следует признать, что одна из последних новостей на газете «Ру» в научном разделе была отредактирована после того, как я им, может быть, написал несколько эмоциональное письмо.
Ну и, пожалуй, последний такой вопрос. Сколько сколько людей к вам приходит?
Летом это 200-250 в день человек, а в сезон в остальное время 300 человек.
С основателем сайта MESA-America.ru Андреем Уфимцевым и доцентом МЕСА-Американского центра имени Кнорозова при РГГУ, специалистом по культуре майя Дмитрием Беляевым, беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Большие детские дома советского образца калечат детей физически и нравственно. С этим согласны практически все. Но как сделать так, чтобы каждый российский ребенок, оставшийся без попечения родителей, не попадал обязательно в казенное заведение? Над темой работала Татьяна Вольская.
Количество детских домов в России не уменьшается. Так называемых отказных детей, тех, которых матери бросают прямо в роддоме, тоже становится все больше. Кажется, всем ясно, что по-настоящему хорошо детям может быть только в семье, но программы, декларирующие право ребенка на семью, по-прежнему не поддерживаются государством. Между тем, люди, которые хорошо знают проблему, в один голос утверждают, что не надо изобретать велосипед, что механизмы перехода от крупных детских домов и интернатов к маленьким детским домам семейного типа или прямо к семейному размещению детей-сирот давно разработаны на Западе, нужно только грамотно перенять опыт. В Петербурге об этом задумываются мало, хотя некоторые другие российские регионы уже делают это довольно успешно, модифицируя западный опыт применительно к местным условиям, говорит директор Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина.
Поддерживать надо то, что традиционно в первую очередь. Это опека, усыновление. Другое дело, что есть регионы, в которых, если усыновляется больной ребенок, ребенок старшего возраста, ребенок контактный по СПИДу, там, с гепатитом Б и С, то распоряжением губернаторов либо администрации этих регионов этим усыновителям назначаются выплаты в размере опекунских пособий. То есть ребенок усыновляется, он получает все права на имущество усыновителя. Государство не обязано предоставлять ему потом площадь. Он получает фамилию усыновителя, он получает максимальную защищенность социальную. Это очень важно. Это наиболее психологически комфортная форма для ребенка размещения, потому что он в полном смысле себя чувствует, что вот он ребенок в этой семье. Но при этом существует целая тактика по поддержке усыновителя. Например, Пермский регион, он в прошлом году же еще рассматривал вопрос об однократной выплате на приобретение оборудования детского, если это маленький ребенок, кроваток, колясок, если большой одежды, там стола, стульев. На сегодняшний день это достаточно, могут быть большие деньги. И рассматривался вариант 35-40 тысяч рублей однократного пособия. Естественно, что такие вещи нужно контролировать, и, наверное, это работа муниципальных органов власти. Но если, я всегда говорю, если вы доверили усыновление ребенка, наверняка это не те родители, которые 40 тысяч рублей должны пропить. Иначе как бы денег не даем, не доверяем, а ребенка доверяем.
Ведь, наверное, довольно легко проверить, за тот же стол и стулья можно чек потребовать.
Мы контролируем наши выплаты, наши родители не обижаются, и никогда у нас не было проколов. И нас контролируют доноры, которые дают деньги. Они проверяют каждый чек, приходит налоговый, аудит. Второе я бы направление взяла бы. Мне кажется, что неправильно оценивается работа социальных или иных государственных и негосударственных служб. Она оценивается по количеству статистических данных, а не по различным коэффициентам эффективности. Ну, например, допустим, сколько детей выявлено, сколько устроено, сколько было кризисных случаев отказов, сколько профилактировано, сколько выпускников выпущено, сколько из них село в тюрьму и так далее. Дело не в количестве посещения семьи и не в количестве ее консультаций, а в том, какую ты цель ставил, достиг ты ее или нет. Ребенок остался в семье, он устроен в приемную семью. Третий путь, по которому еще пошли регионы. Если ребенок размещается в семью, либо если ребенок возвращается в кровную семью, то не нужно его содержать в учреждениях. В среднем по России стоит 100 тысяч рублей в год содержание там в доме ребенка. Но это очень усредненная цифра. В Питере, Москве дороже, в Владимирском округе дешевле. Вот эти вот освободившиеся деньги, тот же самый Пермский регион стал активно размещать в зону поддержки обычных семей. То есть они стали более активно помогать семьям, у которых есть проблемы с развитием детей. семьям, которые временно потеряли работу, семьям, которые воспитывают большое количество детей достаточно успешно, их поддерживать.
А это как раз и есть профилактика будущего социального сиротства, чтобы семьи не опускались на дно и не бросали своих детей. Проблема детей и социальных сирот актуальна для всего мира, но не в такой степени, как в России, говорит основатель и один из директоров английской благотворительной организации «Фонд Святого Григория» Ирина фон Шлиппе.
Я сама во время войны была в детдоме, это мне очень не понравилось, сами понимаете. И здесь мы очень много работаем с детдомами. Я бы хотела сказать, как в Англии решают вот проблему детей, лишенных родителей. Ну, конечно, усыновление, но усыновление не всем подходит. Кроме того, не все родители отказываются окончательно от своих детей, только от обязанности воспитывать детей. Очень много таких, и здесь тоже.
И это очень осложняет жизнь, потому что пока они не отказались, этих детей никто не может усыновить.
Правильно. Не может усыновить, но можно взять под патронаж. И в Англии постоянно сейчас во всех газетах, причем и местных, и центральных, объявления местной администрации, ищем патронажные семьи. В Англии патронажный родитель – это профессия теперь, которая занимается очень часто матери-одиночки. Овдовевшие, разведенные, просто брошенные, никогда не бывшие замужем. Ну, вот такие уже женщина с одним, двумя, тремя детьми берет еще одного, второго, третьего ребенка. Ну, сколько ей дают, конечно. И ей платят за каждого ребенка половину среднего жалования по стране. То есть это заработок. Вы берете двух человек детей, вы можете и своих на это прокормить. И это дешевле, чем содержать детей в интернате. Я не буду сейчас говорить, сколько стоит содержать ребенка в российском интернате или детдоме, потому что никто мне не поверит. Возьмите бюджет любого детского учреждения. В этом бюджете должно быть, сколько стоит его содержание и сколько стоит содержание того здания, в котором этот ребенок находится. Во что обходится жалование воспитателей, учителей и так далее. То есть и ремонт, и текущие капитальные, вот все, если взять, разделить на количество детей в данном интернате, вы получите баснословную сумму, которая гораздо выше среднего заработка по стране. Так что было бы выгоднее просто перейти вот на эту английскую систему. Но, конечно, возникает немедленно проблема недобросовестных родителей, эксплуатации, насилия и так далее. В Англии проверяют кандидатов. И полиция, естественно, юридические различные инстанции, и социальные, и психологические. В общем, вы проходите примерно полгода проверку, минимум 2 месяца курсы, и после этого вы можете получить ребенка или детей.
Ирина Яновна, а потом есть проверки, вот когда уже дети живут?
Да, проверки постоянные. И внезапные, то есть совершенно без предупреждения, и систематические. То есть все равно каждые 2 недели социальный работник проверяет в любом случае. И дети могут жаловаться, и родители могут жаловаться, и ребенка могут отдать. Постоянные, конечно, проверки, а как же без них? Кроме того, на любые серьезные проблемы, которые возникают в патронажных семьях, такие наказания, что очень серьезно будешь думать до того, что какие-то неприятности учинять детям. Конечно, не все идеально. Не все социальные работники разумные. 2 случая, во всяком случае, в Англии за последние 5 лет были катастрофические. Вот в одном случае двоюродная бабушка просто замучила до смерти маленькую девочку. После этого перестроили всю службу надзора и мониторинга. Так что вот это сейчас, в общем, вполне неплохо построено. Это тоже не панацея, естественно. Есть дети, с которыми совершенно невыносимо работать, которые все равно попадают в какое-то учреждение. Но учреждения в Англии не больше 6 человек. И они только для самых трудных. Есть специалисты, вот патронажные семьи, на чрезвычайное положение в любое время дня и ночи могут привести ребенка. Они на постоянном жаловании. У них как-то капает немножко, пока нет детей, и идет нормальная оплата, если есть дети. Так что там просто годами разрабатывается и очень серьезно развивается система, при которой каждый ребенок живет в семье. Решающую роль в этой работе играют организации некоммерческие, негосударственные. Государство финансирует, следит, но государство в основном отдает вот эту службу на откуп некоммерческим, негосударственным организациям, отчасти потому, что они более гибкие. Вот в чем отчасти России проблема? Очень много работников детских сиротских учреждений, их нельзя уволить, просто так на улицу их не уволишь. Но я спрашивала, между прочим, работников, если бы вам платили нормальную зарплату за то, что вы берете детей, вы бы взяли? Да, все поголовно.
Они бы не остались без работы вообще, если просто реорганизовать, наверное.
Не надо заведение реорганизовать, я вам скажу отчасти, потому что их здание в таком плохом состоянии, что нерентабельно.
Я имею в виду именно не реорганизовать, а употребить работников на другую сферу деятельности, на ту же, но в другом виде. Вот именно на домашнее такое содержание.
Да, гораздо более рентабельно. И детям было бы лучше. Надо об этом очень серьезно думать, но привлекать все-таки и опыт, я думаю, зарубежный в данном случае необходим, потому что в нашем случае в английском вот Барнардос уже почти 200 лет занимается сиротами, и они были как раз пионерами и первооткрывателями патронажной службы. Так что было бы неплохо с ними посоветоваться. Они, кстати, согласились, я их спрашивала, не помогут ли они нам сорганизоваться здесь, в Питере. Не скажу, ради бога, в любой момент.
Так зачем же дело стало?
Стало дело, я думаю, за, опять же, чиновниками. Просто так с улицы прийти и сказать, вот мы хотим, тоже невозможно, правда?
Организации, занимающиеся детьми, пора сделать негосударственными, оставив за государством только функции контроля, считает Марина Левина.
Нужно лицензирование служб, которые работают в социальной сфере в этой области. Должны быть собственные стандарты по социальной работе, ниже которых ни одна служба не может опускаться. При получении лицензии этой организации, при подтверждении качества услуг и контроля государственного, я считаю, достаточно жестким. У каждого ребенка, который находится в кризисной ситуации или в ситуации проживания в детском сиротском учреждении, должен быть государственный опекун, который несет за него ответственность неформальную, а по суду, и который взаимодействует со специалистами из разных служб уже дальше. И он координирует эту деятельность и, собственно говоря, отвечает. Потому что вот есть на территории муниципального объединения там сиротское учреждение, но не отвечает муниципальный инспектор за количество детей, устроенных из него. Никак. Ему все равно. И никто не отвечает там за судьбу этих детей. Должны быть бюджеты выделены на финансирование вот таких вот уполномоченных негосударственных, государственных служб. И хотя бы поддержано то хорошее, которое есть в городе, реально. Потому что, например, все наши партнеры нас спрашивают, ребят, а государство денежки дают? Но при этом выходит закон о благотворительности, где мы подозреваем разные фонды и организации из других стран в политической деятельности.
А все вместе должно вылиться в региональный проект по снижению объема социального сиротства. И у Марины Левиной такой проект готов. Но местных чиновников, которые упорно не желают сотрудничать с некоммерческими организациями, подобные проекты не интересуют.
Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Белова, редактор Петр Вайль и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Фидель Кастро ввиду болезни временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. Каким будет продолжение эпохи Фиделя? Тему обсуждаем с Игорем Фисуненко в 70-80-х годах с обкором советского радио и телевидения в Бразилии и на Кубе. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.